Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Кирилл Бакеев и Елена Глещинская у микрофона. Лена, здравствуй.
Привет.
Начнем с Международного валютного фонда, который рекомендовал Центральному банку России снизить ключевую ставку, чтобы не допустить падения уровня инфляции ниже цели в 4%. Об этом говорится в заключении по итогам консультаций с российскими властями.
Вот по оценкам экспертов МВФ, снижение ставки на 0,5%, а сейчас я напомню, она сейчас 4,25%, необходимо в соответствии с базовым прогнозом, чтобы сохранить пространство для реагирования на будущие потрясения. 5 февраля Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в январе составила 5,19%. Она не преодолевала порог в 5% с первой половины 2019 года. Но в МВФ сочли такое ускорение временным и предупредили, что к концу текущего года, если не сделать так, как они говорят, не снизить процентную ставку, то инфляция упадет до 3,5%.
Угу. И я, насколько понимаю, что если все-таки Центральный банк последует совету МВФ, то ключевая ставка будет, получается, на историческом минимуме в 3,75%. И аналитики предупреждают, что и такое решение сопряжено с рисками, поскольку они могут привести к ослаблению рубля и ускорению темпов роста цен. Но, опять же, как, видимо, говорят эксперты, подобные шоки можно будет нивелировать, если ставку поднять.
Не опустить, а поднять. Вот очень, все запутано. Давай.
Зачем ее тогда вообще трогать? Если...
Разъяснит директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» экономист Игорь Николаев.
Удивительная какая-то рекомендация. Как известно, у нас потребительская инфляция по итогам 2020 года составила 4,9%. Когда ключевая ставка Центробанка ниже инфляции, а 4,25 – это явно ниже, чем 4,9, то это странно. Это на самом деле не очень-то нормально. Получается, что Центробанк предоставляет свои кредитные ресурсы себе в убыток коммерческим банкам. Поэтому мне удивительна эта рекомендация. Думаю, что Центробанк к ней все-таки не прислушается.
Давай я тебя еще больше запутаю.
Давай.
По итогам последнего заседания 18 декабря Центробанк, ключевая ставка осталась на уровне 4,25. Оно было принято летом. Там несколько раз тогда, начиная с апреля месяца, несколько раз опускали и вот опустили до 4,25. Но, комментируя сохранение такой ключевой ставки, глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что если взгляд Центробанка на экономическую ситуацию не изменился существенно с октябрьского заседания Совета директоров, то по инфляции регулятор видит противоречивую причину. И вот в то же время каких-то сигналов к росту ключевой ставки на текущий момент нет. Это означает, что доходность вклада в ближайшее время может оставаться вблизи достигнутых значений. Новое решение по ставке будет приниматься 12 февраля на собрании Совета директоров. Видимо, поэтому Международный валютный фонд и поспешил
с этим,
со своим заключением. Да. Ранее глава Центробанка предупредила, что вот такая мягкая денежно-кредитная политика сохранится в России до 2022 года, а вот потом перейдет в нейтральную и допустила вероятность дальнейшего снижения ставки.
То есть, в общем, у Международного валютного фонда попросили рекомендацию, он свою рекомендацию предоставил?
Нет, наоборот, он порекомендовал сначала. Я думаю, что его вряд ли...
Понятно. Но я просто, насколько понимаю, были какие-то консультации с российскими властями. Вот. Ну, в общем, рекомендации так или иначе есть у Центробанка.
Посмотрим, что будет в пятницу.
Своя политика.
И я думаю, что мы разберемся до пятницы, к чему может привести вот такое вот дальнейшее снижение, хотя вот как бы уже нету такого падения экономики, нет обоснованности таких вот резких мер.
Посмотрим, будем ждать пятницы тогда. Калининградская область обеспечена газом за счет подземного хранилища. Об этом сообщили в управлении информации «Газпрома». Я, насколько понимаю, там были какие-то проблемы с этим самым.
9 февраля оператор литовской газотранспортной системы Amber Grid заявил, что транзит газа в Калининградскую область приостановлен по просьбе «Газпрома». Причины не называются, при этом поставки топлива в Литву из Белоруссии продолжаются.
Угу. Ну вот, я, насколько понимаю, там схема поставок в Калининградскую область газа из России, он идет через Белоруссию и Литву по трубопроводу Минск-Вильнюс. Каунас, Калининград. И до недавнего времени это был единственный маршрут поставок в регион. И в 2019 году президент России Владимир Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему жиженного газа в хранилище в плавучей регазификационной установке «Маршал Василевский». Вот, видимо, с этим связана просьба закрыть ту самую газотранспортную систему.
Местные власти прокомментировали эту ситуацию, говорят, что ситуация никак не отразится на потребителей, и все предприятия и потребители обеспечены надежные и стабильные поставки газа в осенне-зимний период.
Ну, в общем, мы только рады за Калининградскую область.
В общем, все хорошо.
Да, будем надеяться, что подобная рекомбинация от «Газпрома», она, собственно, только к лучшему и приведет, и проблем с поставками с газом как не было, видимо, так и не будет. Вот так. Калашников для хипстеров. Концерн выпустит новый вид оружия. Это смарт-ружье МП все-таки, да, наверное, 115 Ультима. Гаджет оружия, который способен обучать стреляющего. На нем установлен процессор со счетчиком выстрелов, компасом и видеозаписью.
Ну вот я сначала прочитала эту новость, подумала, ух ты, наконец-то, потом подумала, боже мой, для чего это? Зачем сделать оружие более легким, привлекательным, и чтобы все хотели его заиметь, да? Ну вот генеральный директор группы компании «Калашников» Дмитрий Тарасов говорит, что как раз задача привлечь новые поколения. И это будет не только огнестрельная история, очень хочется, чтобы люди владели, во-первых, оружием ответственно, и при этом получали кайф от этого, пояснил вот глава группы компаний. Но, как я предполагаю, не как я предполагаю, как они пишут в описании, что это можно использоваться для охоты, да, ну, для чего покупают люди ружья. Но ты бы видел его вид, а он такой, как будто, знаешь, как будто только что инопланетянин с ним прилетел и оставил нам немножечко пострелять. Давай послушаем мнение директора Центра военно-политических исследований МГИМО, доктора исторических наук Алексея Подберезкина.
Это не может быть крупный серии. Это значительно дороже, чем обычный автомат Калашников, который как раз завоевал мировое господство своей простотой и надежностью. Есть и такие умельцы, которые делают ружья с прицельной дальностью до 4000 метров стрельбы, но это штучные изделия. Это уникальные технологические разработки, которые именно потому и уникальны, что не могут быть серийно воспроизведены. Сейчас такие же системы производятся в ограниченном количестве, как артиллерийские разведчики. Доказано, что выигрывает сейчас сражение тот, кто раньше определит координаты поражаемой цели. Сейчас у нас такие системы стали поступать на вооружение.
С одной стороны, мне не кажется, что это гораздо удорожит такое ружье, потому что на каждом телефоне, на самом простом и дешевом, есть видеозапись, да, геолокация.
Я тебе больше скажу, его же представили еще в августе, и тогда, во всяком случае, заявлялась стоимость в 100 тысяч рублей. В принципе, не сильно дороже какого-нибудь флагманского смартфона.
Это не такие серьезные опции, которыми могли бы там, удорожить это. А с другой стороны, вот ты себе представь, вот это вот футуристическое ружье на охоту. Лес, собаки, лисы, лошади. И тут вот это вот такое чудо техники.
Ну да. И я просто не очень понимаю позицию генерального директора концерна Дмитрия Тарасова, когда он говорит о том, что надо расширять, видимо, базу.
Ну, это его задача, ему надо больше продать.
Да, я понимаю, но вот такое как бы оружие для хипстеров, во-первых, для того, чтобы им обзавестись хипстером, надо получить разрешение, я так понимаю, просто так же ты же не можешь прийти в магазин и купить себе такую штуку, правильно? А потом надо понять, а что с ним вообще делать-то. Ну, то есть, если оно у тебя на полочке дома будет стоять, какой в нем смысл? Купи себе пластиковое. А, наверное, должны быть какие-то стрельбища.
Ну вот мне только приходит на ум только охота. И, видимо, потому что охота не очень наверняка популярна у хипстеров, надо их как-то привлечь, чтобы в дальнейшем увеличить продажи оружия. Ну, в общем, я так понимаю, что у них очень сложная цель.
Посмотрим, да. Пока я, кстати, только видел обзоры на это ружье на Ютубе от разных техноблогеров, и вроде они остались довольны, хотя, опять же, я не очень понимаю,
интересно,
зачем.
По ком они стреляли, да?
А, нет, ну, они их приглашал концерн к себе на какие-то вот эти полигоны, и там им давали из него пострелять.
Ну, в качестве как спортивного оружия.
Ну, видимо, да. И показывали, что оно вот может синхронизироваться там с телефонами и прочее, прочее, прочее. В общем, посмотрим, к чему же все-таки все это приведет, а пока к другим событиям. В Британии пригрозили сажать на 10 лет за нарушение карантина при въезде. А в списке стран, въезд из которых в Великобританию запрещен, находится 33 государства, и власти предупредили, что примут закон о тюремном заключении для тех, кто, прибывая, скроет факт посещения одной из этих стран. Вот так.
Представляешь,
вот.
Посещения одной из этих стран. Это самое, наверное, одно из самых жестких нововведений во всем мире. Ну, мы не считаем Китай, там, где вообще расстреливают, да, за то, что ты сокрыл факт заражения коронавирусом. Так что...
Вот так вот.
Да.
Гуманно. Так.
Гуманно. Не, кстати, не расстреливают, а делают смертельную инъекцию за это. Совсем другое дело.
Ну, тогда ладно.
Да, тогда ладно. Срок до 10 лет для тех, кто побывал в странах, внесенный красный список по COVID-19 за 10 дней до возвращения в Великобританию и не сообщил об этом. Вот так вот звучит эта норма. Министр здравоохранения говорит, любой, кто солжет в форме поиска пассажиров и попытается скрыть, что находился в стране из красного списка, будет приговорен к тюремному заключению срок до 10 лет. Это... Ну, пригрозили, но это же должен еще парламент принять этот закон и должны как-то одобрить. Я не думаю, что все согласятся. Но для не сдавших обязательный тест на COVID-19 при возвращении установлен штраф 1000 фунтов. Не сдавшим второй обязательный тест грозит штраф 2000 фунтов. И продление обязательного карантина на 14 дней. Так у них карантин всего 10 дней. А вот штраф 5000 при повторном нарушении увеличивается до 10 тысяч. Грозит, если вот второй раз вот все это повторил при возвращении в Великобританию во второй раз, когда ты ездил. Ну, так много.
Да, я еще, насколько понимаю, не собираюсь ужесточить правила въезда в страну. Помимо того, что надо сдавать обязательный тест на COVID-19 перед перелетом в Великобританию, путешественники должны еще будут сдать 2 теста на коронавирус во время карантина. Вот. А это уже начнет действовать с понедельника, с 15 февраля. А, и длительность карантина после въезда в Великобританию составляет 10 дней. Ну, в общем, хотя бы не 14.
Но за деньги можно уменьшить длительность карантина.
Если дадут, да, платный тест, если он окажется отрицательным, тогда да, тогда карантин прекращается.
Знаешь, я вот общалась сегодня со своими знакомыми, которые живут в Калифорнии. Они говорят, что у них тоже карантинные меры не снижают, а наоборот ужесточают. И вот у них уже сколько прошло времени, и все больше и больше. До сих пор нельзя посещать там много... Ну, магазины открыты, только большие гипермаркеты, а все остальное, просто все закрыто. Uh-huh. Ну, и за то, что ты снял или приспустил маску где-то на улице, не в помещении, на улице, могут последовать там, ну, не арест, а такой административный привод от полицейского.
Вот так вот даже, ничего себе. Я пока только по российским реалиям замечал, что... Людей просят, находятся смелые официанты или смелые кассиры, которые просят людей, которые к ним подходят, надеть маску нормально, а не вот этот подгузник для подбородка устраивать. Вот. То, что да, есть некоторые страны люди, которые так делают. Вот. Это несколько нарушает
кафе,
весь,
да?
Смысл. Да, ну,
в кафе,
нет,
да? Не носят маску.
В кафе не носят маску. При передвижениях.
Ты, ну, хорошо.
В туалет,
никогда,
допустим,
кушаешь,
идешь,
да?
Да, нет, когда кушаешь-то не надо, конечно. Вот. А по поводу уголовной ответственности за сокрытие того самого списка стран, я не знаю, мне кажется, это все-таки говорит вот подобная жесткость в ответственности за подобные нарушения, наверное, косвенно должна говорить о том, что, видимо, люди приезжают и лгут о том, в каких странах они бывали. И получается, что вот этот вот фильтр, когда люди приезжают, сдают тест на коронавирус или садятся на карантин, он не работает, и все равно на внешних границах не получается сдержать такое количество людей. Поэтому их пугают перспективой уголовной ответственности довольно серьезной. Потому что, видишь, даже штрафы, видимо, особо не работают, хотя они довольно существенные.
Ну, ты знаешь, каждая страна делает по-своему, принимает свои меры. Ну, в каких-то странах, вот даже есть уже некоторые страны, вот, например, Бали, там, где ввели ответственность за отказ от вакцинации. Не только за несоблюдение карантинных мер, за отказ от вакцинации. Так что тут уже каждый спасается своими методами.
Ну, да, в общем, посмотрим, пройдет ли этот законопроект, вернее, станет ли это предложение законом уже непосредственно, и тогда, возможно... Вернемся к этой теме, а пока к другим событиям.
В эфире «Радио Спутник».
Первый арабский космический аппарат, автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов под названием «Надежда», преодолев почти 5000 миллионов километров, успешно вышел на орбиту Марса. Об этом сообщило космическое агентство страны. Вот так вот.
Запуск станции был осуществлен 20 июля с помощью японской ракеты-носителя с космического центра Танегасима в Японии. Аппарат будет находиться на орбите Марса высотой в 40 тысяч метров и предназначен для изучения климата и нижних слоев атмосферы планеты, где формируется погода. Это первое такое исследование. У него есть 3 камеры. Ну, по большому счету, это метеозонд, метеоспутник. Uh-huh. 3 камеры, которые позволяют наблюдать за атмосферой Марса не только в видимом, но еще в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне. И вот впервые он за 2 года, которые будет изучать атмосферу, он составит картину марсианской атмосферы и карту погоды, что там вообще происходит. Потому что мы только, ну, только из фантастических, по-моему, рассказов, да, знаем, что там есть какие-то марсианские бури, да, пустыни, может, еще там что-то бывает. Но вот
арабские... Не, ну, марсоходы же тоже предоставляют информацию о том, что происходит, но, правда, непосредственно уже на поверхности
У них же
планеты.
Нет такой задачи, поэтому они не могут полностью охватить и сделать выводы. Да. Эмираты стали 5-й страной в мире, чей аппарат достиг Марса. Запуск был оценен в 20 миллионов долларов. Ну, для них это, по-моему, не очень много, да? Uh-huh. Но вот самое главное, его приурочили к 50-летию образования Объединенных Арабских Эмиратов. Давай послушаем блогера и популяризатора космонавтики Виталия Егорова.
На развитии космонавтики, как направление их научно-технической деятельности, можно зарабатывать, можно производить космические аппараты, можно предоставлять космические услуги с их помощью. И это развивающийся сектор мировой экономики, где они хотят занять место. Марс здесь выбран яркой целью, способной для того, чтобы вдохновить, впечатлить и воодушевить молодежь подрастающую, стимулировать ее к получению инженерных специальностей, к тому, чтобы они пошли в космонавтику, а потом уже занимались не только Марсом, но и уже околоземной космонавтикой, которая уже выступает как часть экономики и позволяет повышать доходность экономики всей страны.
Ты знаешь, амбиции у Объединенных Арабских Эмиратов очень большие, потому что в прошлом году... Не, в позапрошлом, уже 1.5 года прошло, они Эмираты объявили о наборе юношей и девушек, которые полетят на Марс.
Угу. Ну, то есть, в общем, это...
Да,
это
они должны пройти программу по отбору и подготовке астронавтов в космическом центре, именно своем, не где-то за границей, а в космическом центре, который был построен совершенно недавно, вот буквально там несколько лет назад. И один из министров... министерство, которое как раз занимается космической программой, он сам известный популяризатор науки и космонавтики, поэтому очень ставит такие амбициозные цели. Не просто какой-то спутник, а отправить туда и основать даже там город будущего. Там есть тоже такое в планах Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы вот ты, то есть чтобы это ты получается... понимал серьезность этих намерений.
Да. То есть это получается, с одной стороны, как бы и большая игрушка для властей, ну, тратить на это такие большие деньги, при том, что, очевидно, Объединенные Арабские Эмираты не космическая держава, но очень хочет ею стать. И, ну, и делают для этого все, что...
Уже можно считать, что космическая, раз был осуществленный запуск, и первый спутник был запущен в 2009 году, потом в 2013, и в 2014 году вот основали авиакосмическое агентство, которое как раз и занимается будущим городом на Марсе.
Вот так вот космических держав становится все больше и больше. И это замечательно. Туристов в Шарм-эль-Шейхе защитит стена и спецназ. Недавно построенное 36-километровое бетонно-проволочное заграждение вокруг Шарм-эль-Шейха поможет оживить туризм, так считают власти Египта.
Заграждение представляет себя бетонные плиты с участками, где есть колючая проволока, и отделяет город от окружающего пустыни. Некоторые плиты отмечены черными символами. Но не то, что ты подумала, символами мира. Вот власти Египта практически завершили строительство заграждения вокруг курорта. Почему практически? Потому что о его завершении, вот я посмотрела новости, они его завершают уже несколько раз. Уже сообщали о том, что они завершили. Но на самом деле осталось еще оснастить ворота, которые как раз и будут 4 ворота, вход в город. Они будут оборудованы камерами, сканерами. Пока их нет, а стена вот уже есть. В правительстве заявили, что это поможет защитить туристов от не только от пустыни, но и, главное, от местных бедуинов. Новости об этой стене впервые появились в феврале 2019 года, это 2 года назад. Пандемия замедлила строительство, и... Когда ее начинали строить, объясняли это то, что это защищают от как раз от пустыни, где сосредоточены силы исламских боевиков. Сейчас об исламских боевиков не говорят, говорят, что туристам угрожают бедуины. Ну вот есть у нас разговор, записанный с гидом Викторией, которая как раз и живет в Шарм-эль-Шейхе.
На самом деле, пусть вас не пугает эта стена. Зачем она нужна? Еще в мубаровские времена для въезда местного населения в курортные города, такие как Шарм-эль-Шейх или Хургад или некоторые другие, нужно было иметь либо прописку этого города, либо работать в нем. Если у человека не было прописки, их разворачивали. В последние годы, к сожалению, усилилось действие различных террористических организаций, в том числе и на Синае. И для того, чтобы защитить туристов, которые отдыхают в Шарм-эль-Шейхе, правительством Египта было принято решение возвести такую бетонную стену. Да, действительно, бетонная стена. Эта мера, на самом деле, действительно направлена на безопасность туристов, и это правильное решение.
А вот жители Шарм-эль-Шейха, Мухаммед считает совершенно иначе. Ну, он думает совершенно иначе, для чего нужна стена.
Губернатор Шарм-эль-Шейха появился по телевизору и рассказывали, что это не из-за террористов или из-за бедуинов, а типа, что они строили заборы, чтобы вот эти животные, типа верблюди, кузи, барани не пошли в город, в центр Шарм-эль-Шейха, на Амабей, потому что с ветром летают бакетики из пластика, а этот забор просто, чтобы не попали в город в Шарм-эль-Шейх. Конечно, это не логично. Но на самом деле, да, можно сказать, что они строили специально для террористов.
Ну да, некрасиво было бы сказать местным жителям, что стена защищает от бедуинов.
От вас, в общем, собственно.
И от вас, да, что вы туда не заходили на территорию отелей.
Да, это знаешь, как это стену Трампа не достроили, а стену вокруг Шарм-эль-Шейха достроили, поэтому не знаю. Но хотелось бы, конечно, посмотреть на это заграждение. Наверное, оно должно выглядеть весьма Масштабно.
Как? Масштабно? Я думала, грустно, ты скажешь.
Грустно, не, ну грустно, наверное, тоже.
Мне кажется, когда город ограждается стеной, это в любом случае грустно. Другое дело, что это вопрос безопасности для большого количества туристов, и это важно.
Это правда.
Ну, а вот ты был в Шарм-эль-Шейхе?
Нет.
Я когда была, там не было никакой стены, но все равно там, я тебе скажу, что не хотелось выходить за границы как раз туристических отелей, потому что и так там все не отгорожено, а там все очень грустно.
А в чем грустно?
Ну, сильно отличается остальной город от того места, где расположены основные туристические центры.
То есть, всем, мол, вообще шикарные отели, шикарно, и да. Не очень шикарные.
Да, выходишь за стену, вот как здесь говорится, и там все по-другому.
Вот так вот, да. Ну, в общем, это, конечно, да, не то чтобы сильно приятно, но посмотрим, как долго проживет эта стена и будет ли она справляться с теми задачами, которые на нее возложены, ради которых она была возведена. Спасибо, говорю своей коллеге, обозревателю радио «Спутник» Елене Глещинской.
Диаграмма дня на радио «Спутник».